Вы слушаете программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». У микрофона Алексей Капуста. В окрестностях города Калистога в долине Напа есть роскошный белоснежный замок на высоком холме. Это легендарная винодельня Sterling Vineyards, которая за свою недолгую историю успела стать крупнейшим брендом международного класса и центром винного туризма в Калифорнии. И это при том, что у ее истоков стоял человек, изначально никак не связанный с вином. Но давайте обо всем по порядку. Итак, знакомьтесь, Питер Ньютон, британец по происхождению, рыцарь, выпускник Оксфорда, успешный финансовый журналист и винодел. Впрочем, сам он на заре своего пути вряд ли подозревал, что его жизнь сложится именно так. Молодой Питер Ньютон получил блестящее образование. Сначала он учился в Чартерхаусской школе в Лондоне, а затем окончил легендарный Баллиол-колледж в Оксфорде. После окончания университета у Питера была степень юриста. Но работать он пошел журналистом в лондонскую газету Financial Times, или Пинкан, как ее часто называли в Британии. На этом поприще Ньютон весьма преуспел. Особенно его читателям пришлись по душе статьи о спекуляциях на фунте стерлингов, на которых он и сколотил свой первый капитал. И вот наступает переломный для нашего героя 1954 год. Он берет заслуженный отпуск и едет в Калифорнию. Казалось бы, ну что судьбоносного там могло случиться? А вот что. Во время отпуска Питер влюбляется в местную девушку из Сан-Франциско. Да так сильно, что решает жениться на ней и остаться в Америке. Ну а раз уж остался, то надо как-то обустраивать жизнь на новом месте. Поначалу Ньютон планирует продолжить свою карьеру журналиста. Выходит, так себе. Это на родине он был уважаемым мастером пера. А в США все приходится начинать с нуля. В местных газетах ему предлагают третьеразрядные должности, ни одна из которых не совпадает с амбициями успешного финансового журналиста. В итоге Питер начинает искать перспективы в другом направлении. Впрочем, сильно далеко ходить Ньютон поначалу не стал. Он решил, что не зря столько времени писал о финансах. Все же он у них неплохо разбирается. Поэтому в 1954 году он основал компанию с громким названием Sterling International. На деле же это был крошечный офис из двух комнат на втором этаже пиццерии по адресу улица Кирни, 225 в центре Сан-Франциско. А из сотрудников компании был сам Ньютон и его секретарь. Занимались они обменом валюты. Вскоре выяснилось, что за время своей короткой, но очень успешной карьеры в британской финансовой журналистике Питер действительно неплохо поднаторил в финансах. Его деловая хватка и проницательность помогли ему очень быстро привлечь инвесторов по обе стороны Атлантики и вывести компанию на весьма приличный уровень. В 1964 году дела у компании шли настолько хорошо, что приходилось работать, не покладая рук, по 7 дней в неделю, чтобы контролировать все процессы. Ньютон со своим напарником, бывшим летчиком-истребителем Марком Стоуном, да еще парой человек были, сплоченной командой, которая работала как часовой механизм. И вот только сам Питер заметил, что в последнее время начал понемножку выгорать. Слишком уж много времени и сил отнимала работа с финансами. Поэтому наш герой искал себе какую-то другую сферу деятельности, которая была бы своего рода отдушиной. Как и любой другой, кто селится в Калифорнии, Питер Ньютон постепенно стал погружаться в местную культуру, образ жизни, а поэтому и увлекся вином. Нельзя сказать, что это стало для него чем-то новым, потому что на родине он был страстным поклонником классического бордо, как, впрочем, и многие британцы, а оказавшись в Калифорнии, увидел большой потенциал в долине Напа. Его давно посещала мысль, что здесь можно выращивать превосходное мерло. Но все это было просто на уровне идей и, может быть, размышлений. А тут вдруг, в 1964 году, Питер Ньютон узнает, что неподалеку от Калистоги, в долине Напа, продается 20 гектаров виноградника. и немедленно идет к своим бизнес-партнерам с предложением купить участок на деньги компании. Так-то они и сделали, и в течение следующего года добавили еще 20 гектар, а в следующие 5 лет они расширили площадь поместья до 100 гектар. Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. Поначалу партнеры собирались ограничиться простым выращиванием винограда на продажу винодельням, но подошли к этому делу нестандартно. В то время как большинство виноградарей Напы делали упор на Каберне Совиньон, они высаживали преимущественно Мерло и Шардоне. Постепенно Питер Ньютон с головой нырнул в этот весь процесс и решил, что можно и самому попробовать делать вино. Для этого он привлек авторитетного специалиста Рика Формана. И уже в 1969 году вышло первое в Калифорнии сортовое Мерло. Вся эта история в итоге дала жизнь винодельне, которая сегодня называется Sterling Vineyards и прославила долину Напа на весь мир. Сегодня Sterling Vineyards – крупнейшие виноградники в США. И все благодаря тому, что изначальные владельцы компании постоянно расширяли территорию и высаживали новые лозы. А еще они смогли стать пионерами винного туризма в Калифорнии. Получилось это не сразу, а все началось с того, что один из партнеров как-то съездил в отпуск на один из Ионийских островов и увидел там белоснежный замок потрясающей красоты. Чтобы не забыть, он сразу же сделал несколько набросков на бумаге, а когда вернулся, показал их своим партнерам. Те мгновенно прониклись и решили, что им нужно построить на вершине холма замковую винодельню по этим эскизам. Подобрали подходящий участок, им владела семья Херт, которой также принадлежала фабрика свечей неподалеку. Несколько позже, в ходе одной из своих поездок в Англию, Питер Ньютон купил старые церковные колокола, сделанные в далеком 1700 году. Раньше они возвышались на колокольне церкви святого Дунстана, пострадавшей во время Второй мировой войны. Ну и так уж вышло, что после бомбежки в 1941 году церковь была разрушена, но колокола уцелели. И вот с легкой руки Питера им дали новую жизнь, колокола тщательно упаковали и отправили за океан на винодельню Стерлинг. И теперь их звон отчетливо слышен в северной части долины Напа. Все это делалось с одной целью – превратить винодельню в лакомый кусочек для туристов. И, казалось бы, она уже полностью была готова к приезду гостей, если бы не одно «но». Друзья построили поистине величественный белоснежный замок, который возвышается на 91 метр над долиной и радует глаз. Но только вот занимает он практически всю площадь вершины холма, не оставляя места для, правильно, для парковки. И где же должны останавливаться все эти туристические автобусы и автомобили? Из этой критической ситуации владельцы винодельни нашли поистине гениальный выход. Они установили фуникулер, который доставляет туристов наверх с подножия холма, где достаточно места для парковки. Этот гондольный подъемник с 600-метровым тросом и 12 вагонами способен перевозить до 320 человек за один час. Нужно ли говорить, что установка фуникулера наделала шуму в средствах массовой информации? За считанные дни на винодельню просто хлынул поток туристов, которые выстроились в очередь к подъемнику. Ну и неудивительно, ведь на вершине холма они могут не только насладиться роскошными видами на гору Святой Елены и долину Напа, но и продегустировать прекрасное вино. В этот же период компания активно расширяет площади виноградника. Растет и качество вин, во многом благодаря стараниям Рика Формана. Репутация компании стремительно рвется в гору. Но тут, как сейчас модно говорить, вмешивается черный лебедь. А именно наступает кризис 1970-х, который сильно пошатнул мировую экономику и ударил по ликвидности многих крупных компаний. Тем временем репутация Sterling Vineyards росла и укреплялась. В 1977 году компания стала первой винодельней в США, которую посетили члены королевской семьи Великобритании. Сам принц Чарльз явился на винограднике. Но за всей этой красивой картиной скрывалась низкая прибыльность, причиной которой стал все тот же мировой кризис. Поэтому Питеру Ньютону пришлось, скрипя сердце, продать часть виноградников компании Coca-Cola в том же 1977 году. Однако у крупной промышленной корпорации из Атланты с виноделием не заладилось, ведь винный мир мало схож с производством сладких шипучек. В итоге в 1982 году винодельню Sterling Vineyards выкупила компания Seagram Classics Wine, которая вложила немало усилий в развитие бренда. Несмотря на временные трудности, вина Sterling Vineyards по-прежнему были на высоких позициях. Они завоевывали престижные награды на конкурсах и дегустациях, и их отбирали для ужинов высокопоставленных лиц США. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. Так, например, в New York Times от 14 июня 1978 года вышла заметка под заголовком «Винный мир ошеломлен». И дальше там рассказывалось о дегустации, которая показала удивительные результаты. В частности, бутылка Cabernet Sauvignon Sterling Vineyards 1974 года обошла образец от легендарного французского Бордо, а именно Шато Лафит Ротшильд из того же винтажа. А ведь Лафит стоил тогда, вдумайтесь, $16.5 за бутылку, в то время как Sterling Cabernet всего лишь $8. Чуть позже и сами французы оценили продукцию стерлингов по достоинству. Целых два вина из этой винодельни в 1979 году заняли почетное место в баре парижского отеля Ritz. Это был первый случай, когда американские вина появились в столь престижном заведении. Событие оказалось настолько эпохальным, что сама мадам Шарль Ritz пригласила ведущих парижских винных критиков и журналистов на презентацию вин Стерлинг Резерв Каберне Совиньон 73-го и Стерлинг Шардоне 77-го, которые отобрала из подвалов отеля. В том же году Стерлинг получил еще одну награду – первое место на парижском конкурсе Glomilau Wine. Тогда вино от Sterling Vineyards обошло многие выдающиеся белые вина из Франции и других европейских стран. А в 1981 году вина Стерлинга получили первое место на дегустации в Оттаве. После всего этого вина Стерлинга получили международное признание. Новые владельцы винодельни продолжали закупать участки под виноградники, расширяя их площадь. В частности, одним из лучших приобретений стало хозяйство Лейк, где получаются самые интересные шардоне и пино-нуар во всей Северной Америке. У винодельни Стерлинг еще не раз менялись владельцы. В 2001 году ее купила компания Diageo, которая в свою очередь в 2016 году выкупил крупный холдинг Treasury Wine Estates. Сегодня винодельня принадлежит более 486 гектар в разных участках долины Напа, и она считается самой посещаемой в этих краях. Здесь делают упор на производство вина в бордоском и бургундском стиле. Винодельня до сих пор сталкивается с некоторыми проблемами, но динамично развивается и остается одним из самых лакомых участков для винных туристов. Ее история – это удивительный пример того, как успешный финансовый журналист из Британии основал одну из величайших виноделен в Америке. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витис Про». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис Академи», а на Ютьюб мы называемся «Что пьем». Если вам понравился этот подкаст и вы хотите помочь его распространению, просто поделитесь им в своей соцсети.